В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта» обещает мост из Европы в Китай. Грузинские итоги недели подводим из Давоса и Пекина. Дачный вопрос. В Абхазии продолжают обсуждать тему передачи госдачи России, в том числе и в прессе, и в сети. Таможни дают добро, правительство забирает. Почему снижение пошлин для Южной Осетии не приводит к снижению цен? Все это и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Завершился визит парламентской делегации в Грузии, который, конечно же, получился однопартийный, в Китай. В то же время премьер-министр участвовал во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там он свою первую в новом году встречу с журналистами начал с нападок на политических оппонентов. Он назвал их неудачниками, пообещал, что его партия на предстоящих парламентских выборах осенью наберет 60%. Об этом же говорили и другие лидеры мечты и в ходе визита в Китай, и те, кто остается в Грузии. Итоги недели из Китая и Давоса подвела Мзия Парисишвили.
Оппозиционерам в новом году от Ираклия Гарибашвили конструктивности ждать не стоит. Это стало понятно из его первого в 2024-м публичного появления на международной арене на полях ВЭФ в Давосе. Там он озадачил оппонентов не только тем, что подружился с еще одним пророссийским политиком, президентом Сербии Александром Вучичем, и не тем, что больше говорил о стратегическом партнерстве с Китаем, чем с Евросоюзом. Глава правительства первое общение с грузинскими журналистами начал с атаки на оппозицию и заверения о непобедимости его партии, которая, по его словам, победит в четвертый раз, и даже если выборы пройдут завтра, грузинская мечта наберет 60% голосов избирателей.
Грузинский народ очень хорошо видит, знает, у кого какое прошлое. И он хорошо знает, что никакой третьей силы в стране сегодня не существует. Существует сила, противостоящая нашей политической силе, а в конечном итоге нашей стране и народу. Это единое национальное движение. Или новое нас движение, например, как объединение Хазарадзе или других мелких лузеров. Они пытаются объединиться и таким образом преодолеть 5-процентный барьер. Мне не интересны попытки оппозиции, находящиеся в таком состоянии. Для меня главное, чтобы в стране был мир, стабильность и развитие.
Однако перспективы нового мирового порядка для него не столь очевидны. Он был немногословен, рассказывая о закрытой встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лайен. Лишь отметил, что они обсуждали евроинтеграцию Грузии и стран Западных Балкан, что Грузия удостоилась похвал и поздравления за получение статуса кандидата в Евросоюз, и что в этой закрытой встрече участвовали также премьер-министр Молдовы и министр иностранных дел Украины. Избежав формулировок «война в Украине» и «вторжение России», Гарибашвили отметил, что там коснулись и кризисов, и главе грузинского правительства нечем было обнадежить грузинских журналистов.
Как вам известно, сегодня меняется мировой порядок. Пока главный вопрос, какой в конечном итоге миропорядок должен быть установлен.
Зато Гарибашвили охотно рассказал о значимости стратегического партнерства с Китаем.
По Китаю хочу вам сказать, что все европейские государства, в целом Евросоюз, заинтересованы в углублении торгово-экономических связей с ним. Поэтому мы должны думать о наших национальных интересах, еще больше развивать экономику нашей страны, преодолевать те трудности, которые еще есть, бедность или безработицу.
Ответил Гарибашвили из Тбилиси вместе с другими оппозиционерами и секретарь по внешним связям Лелу Григол Гекелия.
Лучшая защита – это нападение. Ираклий Гарибашвили – лидер обанкротившейся партии. Ему больше нечего сказать ни в стране, ни за ее пределами. Ему только и остается, что заняться типологическим анализом партий. Кто первый, кто второй, третий. Думаю, это комично, когда в январе 2024 года на фоне таких вызовов и проблем премьер-министру больше нечего сказать. Это указывает на абсолютное оскудение партийной идеологии, на банкротство грузинской мечты.
Стратегия Акмаши Набели Паатам Анджгаладзе обратил внимание на то, что Гарибашвили слово в слово повторил сказанное Бедзина Иванишвили, заключил.
Так они друг друга обнадеживают, считая, что вот бензин и пришел, и они спасены. Если у них такая хорошая, обеспеченная жизнь, почему вернули этого ушедшего на отдых человека?
Напомнил оппозиционер премьеру и его же слова десятилетней давности.
Гарибашвили во времена своего первого премьерства говорил, что убрал с политических радаров, покончил с национальным движением. А теперь выходит в 2024 году и говорит то же самое. Но не знаю, вы хоть чип поменяете этому человеку?
Началом оркестрированной кампании по очернению оппозиции сочли ее представители и тот факт, что, несмотря на разницу в часовых поясах, слова Гарибашвили о 60-процентной победе на выборах повторяли и те лидеры мечты, которые находились в делегации, возглавляемой председателем партии Ираклием Кобахидзе в Китае, и соратники, оставшиеся в Тбилиси. Особенно активен был спикер парламента Шалва Папуашвили. В ночном эфире Первого канала ОВГ он в течение часа обвинял оппозицию НПО и восхвалял грузинскую мечту и ее решение о стратегическом партнерстве с Китаем. Папуашвили напомнил о том, что на протяжении всей истории в Грузии особое значение придавали ее расположению между Европой и Азией.
Что такое Европа и что такое Азия? Европа – это, очевидно, Европейский Союз, а Азия – это, прежде всего, Китай. Мы единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с ЕС, так и с Китаем. Именно в этом и заключается функция моста. А наша оппозиция хочет, чтобы мы были паромом, который каждый сможет использовать, склонить к перевозке с одного берега на другой. Не в этом заключается наша функция. В нашу задачу не входит быть сателлитом и функционировать как паром, который в соответствии с тем, откуда подует ветер, по заказу перевозить с одного берега на другой. Мы делаем из Грузии мост между экономической Европой и Азией. А для этого краеугольным камнем является Китай.
Возможно, отчасти это и так, признают некоторые оппозиционеры и эксперты, обращая внимание на то, что хотя США и Евросоюз налаживают отношения с Китаем, но не спешат с ним заключать меморандумы о стратегическом партнерстве. И в словах Гарибашвили в Давосе о том, что экономика Грузии является одной из самых динамично развивающихся в мире, они сомневаются. Гораздо больше двузначный рост Грузии фиксировался в годы правления нацдвижения. И если есть положительная динамика, как отмечают специалисты, то не из-за реформ в налоговой, финансовой и в той же судебной системах, а благодаря наплыву россиян в Грузию и в результате вторжения России в Украину. Очень скоро Грузии стоит ожидать миграции граждан Китая, говорит политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
В том меморандуме взяли ответ, что будет размягчаться визовый режим и создадут все условия для свободного передвижения граждан, в результате чего, видимо, Китай это потребовал от нас, очень быстро китайским гражданам дали режим свободного передвижения, краткосрочный пока что, безвизовый режим, на 2 недели, по-моему, но его будут увеличивать точно, и его сделают таким же, как и у нас в России. То есть на целый год китайские граждане будут иметь право просто переселяться в Грузию и жить здесь, и работать, и все, что хочешь.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе почетный представитель грузинской мечты Бедзин Иванишвили проиграл один из своих многочисленных споров швейцарскому Credit Suisse. Сам миллиардер говорит о политической подоплеке вопроса, объясняя свои проблемы тем, что находится под санкциями после начала войны в Украине, и предупреждает, что большая часть его активов будет заморожена. Его аргументы выслушал Иракли Аргелидзе.
Как пишет Bloomberg, крупнейший швейцарский банк UBS унаследовал спор об отмывании денег от Credit Suisse, который, находясь на грани банкротства, был им куплен в марте 2023 года. Иванишвили начал судебные споры с банком в нескольких юрисдикциях. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов. Миллиардер считает себя пострадавшим от действий бывшего менеджера банка Патриса Алескандрона, осужденного в 2018 году за мошенничество. Поскольку подозреваемый до суда 2 года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году, а в июле 2020 года Лескадрон покончил с собой. Следует отметить, что почетный председатель грузинской мечты выиграл несколько судов о возмещении финансового ущерба, но уголовные иски он проиграл. По сообщению Bloomberg, главный финансовый финансовый прокурор Женевы Ив Бертос заявил, что расследование не выявило фактов отмывания денег банкам. По словам представителя миллиардера Лаши Каландадзе, бывший премьер-министр намерен обжаловать решение о закрытии тяжбы.
Мы категорически не согласны с аргументацией, которая игнорирует доказательства, свидетельствующие о готовности менеджера скрыть и отмыть доходы от мошенничества. В эти дни общественность узнает точную информацию обо всех деталях дела.
В грузинской мечте проигрыш Бидзина Иванишвили по-прежнему объясняют шантажом со стороны глобальной партии войны. По словам Гурама Матиарашвили, Иванишвили столкнулся с проблемами в финансовой сфере, поскольку отказался втягивать Грузию в войну.
Именно из-за отказа Иванишвили открывать второй фронт в Грузии он столкнулся с проблемами в международных, в том числе финансовых институтах. Закон и Бог позаботятся обо всех тех людях, которые борются против грузинского государства и грузинской церкви.
Пригрозил политик. Необходимо отметить, что так вопрос поднимал именно сам Иванишвили. Выступая на партийном съезде грузинской мечты 30 декабря прошлого года, миллиардер посетовал об оказываемом на него давлении со стороны международных структур.
Я реально нахожусь под санкциями. Со мной борются самыми грязными методами в обход всех законов. Через месяц после начала войны в Украине были заморожены все мои активы, и меня заставляют ходить по судам. Но оппозиция зря радуется. Я очень хорошо себя чувствую. У меня достаточно ресурсов, и, как вы видите, я даже вернулся в политику.
Отметил тогда Иванишвили. В оппозиции же убеждены, что Иванишвили намеренно смешивает частный спор с политикой, пытаясь таким образом выставить себя перед публикой в роли защитника Грузии от мировой партии войны. По мнению депутата парламента Хаты Деканоидзе, на деле ажиотаж вокруг этого вопроса раскручивает сам олигарх.
Он все время поднимает в тему санкций, хотя мы видим, что он выиграл несколько финансовых споров. И последний вердикт говорит о том, что речь идет о частном споре двух бизнес-субъектов. Придавать делу политическую изнанку – любимый трюк Иванишвили. И к этому он подключил всю властную команду. Тот же председатель правящей партии Кобахидзе и другие лидеры не раз политизировали вопрос. Получается, что сам олигарх задействовал политику как инструмент для достижения личной финансовой выгоды. Без устали они повторяют, что он под санкциями, что его наказывают, хотя факты говорят о противоположном.
Заявила депутат. Организованный Иванишвили ажиотаж рассчитан лишь на завоевание симпатии несведущего обывателя, считает политолог Гия Хухашвили.
Бидзина Иванишвили всегда подавал дело так, что его проблемы в споре с банками связаны с политикой. На самом деле западная юриспруденция так не работает, как пытается подать Иванишвили. Швейцарский банк UBS является крупнейшим в мире финансовым институтом с неисчерпаемыми ресурсами. И тягаться с ним Иванишвили очень трудно, и главное, накладно. Именно поэтому он решил задействовать дополнительные защитные рычаги. Его неожиданное возвращение в политику продиктовано не выборами, а именно этим обстоятельством.
Заявил Хухашвили. Напомним, в марте 22 года Financial Times сообщила, что Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против швейцарского банка Credit Suisse и получил от него более 500 миллионов долларов. В феврале 23 года, по сообщению Bloomberg, швейцарский банк уже выплатил Бидзине Иванишвили 210 миллионов долларов. В мае прошлого года суд Сингапура признал, что дочерняя компания банка Credit Suisse нарушила обязательства по защите активов и обязала ее выплатить компенсацию богатейшему человеку Грузии в размере 926 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе абхазское интернет-сообщество взбудоражило появление в сети и некоторых телеграм-каналах весьма странного видео. На нем мужчина средних лет, представившийся российским предпринимателем, шел вдоль известного многим в Абхазии фасада бывшей дачи Сталина в дальней части озера Рица и других сооружений на этой даче. Виталий Шаря стал одним из зрителей.
Очередной купленный с аукциона по банкротству объект – это дача Сталина. Купили мы ее с аукциона в Абхазии за 850 тысяч рублей. Та прибыль, которая будет в дальнейшем, будет у нас складываться из-за этого прекрасного живописного места, где мы на месте дачи Сталина организуем целый курорт. Приблизительно мы сможем заработать на этом около 800 миллионов рублей в ближайшее только время, когда будем сдавать ее московским VIP-клиентам. Вот такой вот тут живописный двор задний. Вот с таким прекрасным видом на озеро Рица. Обстановку мы предполагаем оставить аутентичной. 700 миллионов рублей, которые я получил нашу ближайшую прибыль, расписано у нас на пятилетку. Приехали сейчас осматривать.
Подавляющее большинство интернет-комментаторов в Абхазии отнеслось к этому видео с недоумением и смехом. Это видео – наглый и грубо состряпанный провокационный вброс иноагентов. Никто в здравом уме не будет хвастаться, что купил задарма огромную виллу и уже делит несуществующие барыши. За кого только людей держат? За идиотов? Конец цитаты. Такие видео можно снимать у любого здания, не только в Абхазии. Все это рассчитано на слабоумных. Конец цитаты. За 850 тысяч рублей Сухуми только лет 5 назад можно было купить, если повезет, однушку без ремонта. Сейчас только какой-нибудь сарай купишь. Что за бред он несет? Нет, это не специально созданный фейк. Чтобы в него поверили, такой куда тщательнее готовят. Просто это любить. Поприкалываться или вообще с головой не дружит. Конец цитаты. В Абхазии больше проблем нет, как шутника из ТикТока, в кавычках, обсуждать, и сплетни из подворотни. Уровень деградации достигает высоких значений. Может, еще к стенам парламента сбежимся спросить, кто это с пьяну прикололся. Конец цитаты. Как сообщило агентство Абснепресс, начальник управления государственными дачами Республики Абхазия Беслан Квициния сделал заявление в связи с распространением информации о якобы продаже с аукциона дачи Сталина на озере Рица. Квициния попросил сограждан быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны. Он напомнил, что распространение слухов вокруг этой дачи – история не новая. Цитата. Так, еще в 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, и власти Абхазии озвучили сумму сделки – 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову. Неудивительно, что данный объект, расположенный на берегу одного из самых живописных мест Абхазии, озеро Рица, притягивает столько внимания и периодически происходит выброс ложной и ничем не подкрепленной информации. Конец цитаты. Правда, и сам начальник управления государственными дачами явно перепутал, говоря о Дерипаске. Тогда речь шла о другой даче Сталина, Холодная речка, в 25 километрах от Гагры. Но потом, кажется, сам Дерипаска раздумал, так или иначе разговоры об этом затихли. барахле. Что касается дачи на озере Рица, то она активно используется в Абхазии как экскурсионный объект. Рядом с ней функционирует небольшая двухэтажная гостиница, где сдаются номера для местных и зарубежных туристов, которые любят гулять в красивых лесистых окрестностях озера. Может, это и вдохновило предпринимателя в кавычках на его фантазии. Московский блогер Кирилл Базилевский, часто пишущий о происходящем в Абхазии и вокруг нее, сказал в своем отклике в частности: «Любому нормальному человеку все, что герой видео наболтал, покажется полной чушью. Во-первых, никаких аукционов по банкротству в Абхазии нет и никогда не было. Во-вторых, дача Сталина – объект государственный. Какое к чертям может быть банкротство? В-третьих, если даже кто-то бы захотел купить такой статусный для Абхазии объект в национальном парке, то это были бы на порядок другие деньги и совершенно другие люди, которые не бегали бы вокруг, снимая видосики для Инсты. Все это было ясно уже в ходе просмотра видео и восприниматься могло бы исключительно как юмореска для друзей и подписчиков персонажа. Но вместо того, чтобы сопроводить данный контент комментарием ему соответствующим, зачем-то приплели тему пицунской госдачи, чтобы лишний раз клюнуть политических оппонентов. В итоге из идиотского опуса получилась как раз провокация, взбудоражили людей. В Абхазии, как и в России, хватает таких, кто принимает любой бред за чистую монету, при этом подпортив себе репутацию». Конец цитаты. Действительно, на одном из ресурсов видео было дано в сопровождении подписи. Может, Аслан Джаня и ночной парламент подготовили нам еще один сюрприз? Кто может объяснить, что происходит на этом видео? Конец цитаты. Кто-то еще написал в комментарии: вот, мол, какие российские друзья-олигархи у президента Абхазии. И тут загадка. Неужели не многочисленные пользователи, которые вот так восприняли это видео, из тех, кто все что угодно принимает за чистую монету? Или в основном это те, кто прекрасно все понял, но решил воспользоваться ситуацией, поскольку нам это выгодно, в кавычках? Можно, впрочем, предположить, что есть и третий вариант, вероятно, довольно распространенный. Вполне разумные люди бывают слишком увлечены определенной идеей. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры продолжают обсуждать последствия ратификации парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицунда и рассказывают о вспышке коклюша из-за нежелания многих родителей прививать детей. Абхазские газеты почитала Анаит Гагарян.
На YouTube-канале «Абсны Хабар» вышло большое интервью с экс-омбудсменом Асидой Шакрыл, в котором обсудили вопрос ратификации соглашения по госдаче Пицунда и другие острые вопросы. Агентство социальной информации «Абсны» публикует некоторые цитаты из этого интервью. Говоря о встрече интеллигенции в администрации президента, Асида Шакрыл сказала: «Я очень сожалею, что наша интеллигенция допустила, чтобы их устами произносились призывы к борьбе с теми, кто много лет работает на эту страну и не в одном поколении, и эти люди не могут не знать, кто есть кто в этой стране, кого они призывают. Они призывают именно вот этих людей, работающих в гражданских организациях. Они называются неправительственные. Это не значит, что они против государства. Это значит, они не являются чиновниками, правительством, что это общественные организации, которые реализовывают свои инициативы. Это не противостояние государству. Я очень сожалею, что сегодня началась эта охота на ведьм, и она проявляется в разных сферах, в том числе и с использованием новых технологий. Сегодня есть много разных инструментов, и в интернете много людей анонимно льют грязь. Я думаю, что это службисты, которые получают за это деньги, но есть, наверное, и такие, кто делает это просто потому, что хотят лить грязь. Но часто видно, что люди, осведомленные этим, занимаются, и это тоже сегодняшняя повестка власти. Таким образом, заткнуть активную часть общества, запугать, чтобы они не критиковали такое вот соглашение. Как-то стало нормальным слушать и реализовывать то, что они услышали от анонимов. Я не видела ни разу, чтобы кто-то захотел встретиться с нами публично и поговорить. Я готова говорить на любой платформе. площадке со всеми о том, кто такие неправительственные организации и что они делают в этой стране. Что касается событий 26 декабря, когда у парламента люди собрались на митинг, а к утру парламент ратифицировал соглашение, Асида Шакрыл подчеркнула, что в ту ночь парламент действовал вразрез конституции и законами страны. Она также отметила, что многие люди пришли на площадь не по призыву оппозиции, а потому что считали недопустимым принимать соглашение в таком виде, в котором оно существует, и таким образом. Было предложение создания согласительной комиссии и отложить решение этого вопроса, дать возможность обсудить спокойно, но депутаты парламента боялись этого. Именно этого они не хотели. Спокойно обсудить, прийти к консенсусу. Пока я там стояла, я думала, почему власть идет на обострение, ничего такого не было предложено, почему нельзя было создать комиссию, отложить этот вопрос. И я видела, что есть какая-то упертость в том, чтобы не идти ни на какие договоренности. Я даже в какой-то момент подумала, неужели наша власть хочет довести ситуацию до того, чтобы столкнуть людей, довести ситуацию до такого состояния, чтобы потом использовать другие силы. Я боюсь, что такая власть, которая не готова идти на консенсус со своим обществом, может совершить очень страшные шаги, потому что у любой власти должна быть ответственность, и любая власть должна без конца разговаривать со своим обществом, отметила экс-омбудсмен. Асида Шакрыл подчеркнула, что каждый из депутатов должен объяснить обществу и своим избирателям, почему они проголосовали за ратификацию соглашения, а те, кто не присутствовал на сессии и не голосовал, должны дать свою оценку тому, что произошло. Общественный и политический деятель Тенгиз Джопа на своей странице Facebook написал пост, в котором прокомментировал реакцию власти на критику общественности по поводу ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Власть старается оправдать парламент перед народом, говоря о том, что нужно всегда и везде говорить правду, что нельзя вносить раскол, что Россия нам помогала, помогает и будет помогать исключительно из задачи Хрущева. То, что вся президентская рать пытается очистить от скверны своих депутатов, говорит о том, что великое грехопадение парламента все-таки было, и упало оно больно и неприлично низко в глазах своего народа. А депутаты еще нужны. Впереди еще вагон и тележка антинародных законопроектов, которые должен полудохлый Росинант вынести вместе с своим седоком в лице президента. Для абхазского народа эта лошадь уже мертва, и нет смысла ее обсуждать. Хочу лишь обратить внимание общества на тех, кто учит нас правильно жить, кто нам указывает, где истина, а где ложь, с экранов рептильного АГТРК. В основном это лицемеры, которые, находясь в оппозиции, говорили одно, а оказавшись у власти или в свете ее сияния, стали говорить другое. Лжецы, слову которых может поверить только наивный прошлое нашей страны, которая держит свой народ мертвой хваткой и норовит утащить его вместе с собой в могилу. Эти люди, олицетворяющие старую, прогнившую и безжизненную систему с рабской психологией и патологическими страхами. Их время ушло, причем во всех смыслах, Бог им судья и все те, кто сражался до конца за наше общее будущее. Сегодня Коклюш «Скрытая эпидемия» под таким заголовком публикует статью Фаины Кондратьевой, газета «Республика Абхазия», педиатр Центральной республиканской больницы Ачимчирского района Алиса Галанзе в интервью изданию сообщила, что первые случаи заражения коклюшем были зарегистрированы в районе еще в июле-августе 2023 года. Именно летние пациенты перенесли вирус тяжело, появились осложнения, и одного ребенка даже пришлось вывозить на лечение в Россию. Сегодня далеко не все, а точнее лишь мизерная часть заражения регистрируется. Просто потому, что пациенты не обращаются к врачу и не сдают анализы. Коварство коклюша заключается в том, что в первые дни симптомы схожи с ОРВИ – небольшой кашель, насморк и боли в горле. В этот момент многие люди продолжают находиться в обществе и заражать окружающих. Они и не подозревают, что опасны. Затем явления нарастают, и пациенты не все приходят к врачу спустя 10 дней после начала болезни, приводит слова педиатра газеты «Республика Абхазия». Алиса Галанзе отметила, что родители часто отказываются от вакцинации детей. Конечно, коклюшем могут заболеть и дети, получившие вакцину, но они, как правило, переносят болезнь легче. Самое печальное, что особенно уязвимы дети до года. Они тяжело поддаются лечению, на фоне обострения возможны пневмония, бронхиолиты, дыхательная недостаточность. Встречаются даже летальные исходы. Вакцинация, как главная профилактика заболеваний должна быть в приоритете. Сейчас мы столкнулись с эпидемией коклюша, а потом можем столкнуться с другой эпидемией, заявила педиатр ЦРБ Чемтирского района. Врач сообщила, что у них в больнице есть вакцина от коклюша. Планово они вакцинируют детей. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Четыре члена иранского корпуса стражи исламской революции «Иксир» погибли в результате израильского удара по жилому дому в Дамаске. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, здание полностью уничтожено. Оно использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. Иранская служба «Радио Свободы» сообщает о пяти погибших. Сирийское государственное информагентство САНА называет случившееся актом израильской агрессии. Иранские СМИ пишут, что в результате авиаудара погиб глава разведки спецподразделения «Иксир» в Сирии Юсеф Омидзаде и его заместитель. Израильская пресса уточняет, что в районе, где произошел взрыв, живут Зияд Аль-Нахала, лидер палестинской группировки «Исламский джихад», признанный террористически во многих странах мира, и Акрам Аладжури, который несет ответственность за всю военную деятельность организации. Представитель «Исламского джихада» заявил, что Аль-Нахала не пострадал. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра прав человека, в здании, по которому был нанесен удар, проходила встреча неких проиранских лидеров. Законопроект о конфискации имущества, в том числе по статье за так называемые фейки о российской армии, внесут в Госдуму 22 января. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования преступной деятельности против безопасности России. Кроме того, инициатива, среди прочего, предлагает лишать имущества за призывы к экстремистской деятельности и призывы, направленные на нарушение территориальной целостности России, дискредитацию армии, призывы к введению санкций, реабилитацию нацизма. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с момента появления в Уголовном кодексе статьи о фейках российской армии ведомство возбудило 273 соответствующих уголовных дела. Еще 81 уголовное дело было возбуждено по статье о дискредитации действий вооруженных сил России. В Лос-Анджелесе арестовали 66-летнего бизнесмена Илью Кана по подозрению в многолетнем незаконном экспорте микросхем американских производителей под санкционным российским компаниям, связанным с Минобороны России. Об этом сообщает Минюст США. Кан – гражданин США, Израиля и России. Его подозревают в передаче специализированных американских технологий на миллионы долларов российскому производителю микросхем, научно-производственному центру электронной и вычислительной информационной системы. Центр, в свою очередь, сотрудничает со множеством других компаний, находящихся под американскими санкциями. Бизнесмен, как утверждают в Минюсте США, поставлял технологии российской компании задолго до нападения России на Украину и не переставал этим заниматься до тех пор, пока его не задержали. Кану грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в материалах следствия указывается, что Кан наладил сотрудничество с одной из тайваньских компаний, которая производила микрочипы и впоследствии через Гонконг и Китай поставляла их в Россию. Большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило обвинение актеру Алеку Болдуину из-за стрельбы на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы. Болдуина обвиняют в непреднамеренном убийстве. CNN отмечает, что первый из них в документах суда описывается как неосторожное применение огнестрельного оружия, второй – как действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других. Данное обвинение является тяжким преступлением четвертой степени. Актеру может грозить до 18 месяцев тюрьмы.
Эхо Кавказа. Новости.
Завершился визит делегации грузинской правящей партии в Китайскую Народную Республику под руководством представителя грузинской мечты Ираклия Кабахидзе. Сегодня члены делегации встретились с главой новой свободной экономической зоны в районе Линган Чао Ихуаем и заместителем представителя Шанхайского совета Чэнь Цзингом, пишет общественный вещатель Грузии. В рамках визита в Китайскую Народную Республику состоялись встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. В самопровозглашенной республике Абхазии вводится временное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Абонентам будут отключать свет по 4 часа в день. 5 авторитетных грузинских НПО призвали международное сообщество отреагировать на задержание журналистов в Азербайджане в предвыборный период. Авторы обращения подчеркивают, что ситуация с гражданским обществом в Азербайджане за последние годы резко ухудшилась. А работа независимых журналистов затруднена из-за политического давления. Сейчас в индексе свободы прессы Азербайджан занимает 151 место среди 180 стран. Обращение подписали Институт исследований демократии, Гражданская идея, Тбилисский офис международного партнерства за права человека, Центр социальной справедливости и Центр по правам человека. Представитель грузинской мечты Ираклий Кабахидзе высказался за возвращение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение, сообщает «Сова». На самом деле этот человек, наверное, должен сидеть в тюрьме, но есть разные факторы, за которых соответствующие органы принимают решение оставлять его в привилегированном положении. Как видно, у него свои объективные причины и основания, заявил Ираклий Кабахидзе. На курорте в Бакуриане при столкновении с туристом-лыжником погиб сооснователь компании «Кернел» Георгий Тухашвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Трагедия произошла в пятницу. Тухашвили врезался в 15-летнего подростка, когда на большой скорости спускался с горы на лыжах. Когда на место прибыла бригада скорой, Тухашвили был уже мертв. Школьник госпитализирован с переломом ноги. Тухашвили отдыхал на горном курорте с матерью, супругой и 4 малолетними детьми. Следствие в связи с произошедшим в Бакуриане начато по статье 116 Уголовного кодекса Грузии «Причинение смерти по неосторожности».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Южной Осетии прощались с некоторыми иллюзиями. Дело в том, что с 10 января Россия отменила таможенные пошлины в отношении самопровозглашенной республики. Но ее правительство с этой же даты ввело НДС на товары, ввозимые из Российской Федерации. Поэтому, как утверждают перевозчики, юго-осетинским потребителям не стоит рассчитывать на снижение цен. Детали выяснял Мурат Гукимухов.
Правительство Южной Осетии объявило об отмене российских таможенных пошлин в отношении республики с 10 января. Соответствующий протокол к соглашению о режиме торговли товарами между Россией и Южной Осетией был подписан 30 декабря. В тот же день юго-осетинские власти отрапортовали о достигнутом с российскими партнерами компромиссе и дате, после которой ситуация на Нижнем Зарамаке вернется на круги своя. Но она не вернулась, утверждает юго-осетинский предприниматель Сослан Гасеев. Брокерские услуги, подорожавшие вдвое за время действия таможенных пошлин, к прежним расценкам уже не вернулись. Что до российских таможенных сборов, то и здесь происходит нечто странное и необъяснимое, говорит Сослан Гасеев.
Люди загрузили на 300 тысяч товаров. Это точный случай, 100%. Вся декларация с российской стороны и с пошлинами 57 тысяч. Получается, это все 25%. Так мы и не можем понять, от чего она исходит. Там еще есть нюанс, определенные грузы вообще не пропускают. Они вообще не декларируются. Древесину вообще нельзя. Потом со стеклом тоже такие проблемы были.
А с чем это связано?
По древесине говорят, что из-за того, что в Китай вывозился древесина, наложили запрет на вывоз за границу. И мы автоматически тоже попали под этот запрет.
А стекло?
Я так и до конца это все не понял, брокеры. Так объясняют, чтобы ты нифига не понял. Вот в чем самая трудность.
Среди тех, к кому перевозчики обращаются с жалобами, депутат парламента Давид Санакоев. По его словам, коммерсанты утверждают, что пересечение российской границы по-прежнему обходится им значительно дороже, чем до 1 октября, когда Россия установила 7% таможенные сборы на товары, экспортируемые за пределы таможенного союза. Говорит Давид Санакоев.
Правительство выступило с заявлением, что таможенные пошлины по отношению Южной Осетии отменены. Местное население восприняло эту информацию буквально. Но очевидно, что это не совсем так. Некоторые позиции не облагаются, по которым сохраняются таможенные пошлины. Об этом можно судить по приложениям к протоколу, где товары обозначены таможенными кодами. Люди в них не разбираются. Что происходит сегодня на границе, они не понимают. Мы пытаемся мониторить ситуацию, но звучат самые различные мнения. Очевидно, необходимы подробные разъяснения. Причем в доступной для населения форме. Это могли бы быть какие-то семинары с участием специалистов таможни, какая-то популярная справочная информация. Надо понимать, что наши предприниматели в основной своей массе это простые торговцы, а не торговые сети, у которых в штате юристы, специалисты таможенного дела, ну и так далее.
Кстати, местные предприниматели обращались к юго-осетинским таможенникам за разъяснениями, но там ответили, что не обязаны никому ничего объяснять. Среди жалоб коммерсантов я слышал и такие. Якобы брокеры рекомендуют им поменять коды в декларациях с необлагаемых пошлинами на облагаемые. проверяемые, чтобы избежать придирчивого контроля на границе. Как утверждала одна из перевозчиц, она проигнорировала советы, в результате ее принудили выгружать товар для проверки на Нижнем Зарамаге. Подобные жалобы не редкость в интернет-сообществах предпринимателей. Из публикации видно, что люди плохо ориентируются в вопросах оформления, а брокерские компании, по сути коммерческие предприятия, не обязаны им ничего объяснять и не обязаны идти навстречу коммерсантам, снижая расценки. Вторая часть истории про российский экспорт. С 10 января все товары, ввозимые на территорию Южной Осетии, облагаются НДС. При этом весь объем налога взимается сразу при ввозе в республику на Юго-Осетинской таможне. Соответствующие поправки в налоговый кодекс парламент принял в июле прошлого года. Пока не был решен вопрос с российским правительством об отмене таможенных пошлин, налог придерживали, но после 10 января стали применять, что вызвало вполне обоснованные протесты коммерсантов, потому что теперь им приходится платить НДС дважды. И в России, и в Южной Осетии, говорит депутат парламента, член фракции Народной партии Амиран Дьяконов.
Народная партия была единственной политической силой, которая не голосовала за то, чтобы эти 10% взимались на Юго-Осетинской таможне. У нас получается такая ситуация, что мы обкладываем наших предпринимателей двойным налогом. Это 20% НДС, которые не платят в самой Российской Федерации, 10%, которые из них взимаются уже при въезде на территорию Республики Южная Осетия. Это дикое налогообложение, которое не встречается нигде, так со своими предпринимателями не поступает ни одна страна. И в конечном счете за все эти ошибки платят простые потребители, которые диким образом переплачивают буквально за все.
Исключения составляют случаи, когда товары от российского производителя оформляются как полноценная экспортная операция, без российского НДС. Но таких случаев единицы. В основном местные коммерсанты закупаются на северокавказских оптовых базах, как для реализации внутри России. В их расчетных документах указывается об уплаченном НДС, но это никого не обязывает к возмещению налога, потому что реализуется товар не российскими налогоплательщиками за пределами России. Предприниматели требуют пересмотреть налоговый кодекс. Партия развития, возглавляемая председателем Союза предпринимателей ФАРН Альбертом Валиевым, запросила в таможенном комитете республики нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и взимания налогов, платежей и сборов при ввозе грузов из России на таможне. Предприниматели интересуются, по каким нормам им накидывают юго-осетинский НДС поверх российского. Обеспокоенность по поводу опрометчиво принятого закона демонстрируют и депутаты парламента. Фракция партии «Единая Осетия» намерена пересмотреть принятые поправки. Она подготовила законопроект, который сохранит действующие требования для ввоза ГСМ и табачных изделий, а для всех остальных категорий товаров вернет прежний порядок уплаты НДС. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Приключения грузинских туристов в Абхазии. На этой неделе телеграм-канал «Сухумский светильник» опубликовал материалы, подтверждающие приезд в самопровозглашенную республику грузинской группы. Но ни МИД, ни СГБ Абхазии никаких пояснений не дают. А экс-министр внутренних дел и экс-депутат парламента Аслан Кабахи считает, что ведомства должны сначала разобраться, а потом комментировать. В то же время, по его словам, ответить обществу на вопросы, связанные с приездом грузинской группы, чиновников обязывает закон. А СМИ. Подробности у Елены Заводской.
Тема грузинских путешественников в Абхазии, как оказалось, не исчерпывается заявлением главы администрации города Гала Константина Пилия о том, что грузинский блогер приехал в Абхазию один и уехал один, а все остальные люди на публикуемой в социальных сетях фотографии – местные жители, гальцы. Сегодня телеграм-канал «Сухумский светильник» выложил целый ряд фотографий, на которых запечатлены моменты посещений грузинской группой достопримечательностей Абхазии. В этой же публикации даны ссылки на страницы в социальной сети Facebook пятерых путешественников. Все они, судя по информации с их страниц, живут в Грузии, в Тбилиси. Админы «Сухумского светильника», комментируя публикацию, пишут о том, что грузинский блогер со своими товарищами путешествует по Абхазии, гостит у местных жителей, они пьют вино, отдыхают. А в ролике звучат заявления о том, что Абхазия – это Грузия, и что грузины рано или поздно вернут свои территории. Грузинские блогеры приезжают в Абхазию для личной съемки материалов о своем нахождении на временно оккупированной территории, в кавычках, для того, чтобы потом, разместив видеоролик, разжечь в сердцах населения Грузии идею возвращения утраченных территорий? Или же они просто хотят показать красоту Абхазии и познакомить своих подписчиков с культурой и традициями абхазского народа? Однако, учитывая их высказывания в видео, более чем вероятно, что они преследовали политические цели. Является ли ролик частью информационной войны, которую Грузия ведет против Абхазии? Или же это просто попытка показать, что грузины и абхазы могут мирно сосуществовать? Ответов на эти вопросы нет. По существующим правилам визу на въезд в Абхазию иностранным гражданам выдает консульский отдел Министерства иностранных дел республики, а СГБ дает разрешение и обеспечивает безопасность въезжающих. Но ни МИД, ни СГБ не комментируют ситуацию и не отвечают на вопросы. Кто выдавал разрешение и визы гражданам Грузии? С какой целью группа из Грузии въехала в Абхазию? Бывший министр внутренних дел и экс-депутат парламента Астан Кубахи ознакомился с публикацией Сухумского светильника и пояснил Эху Кавказа.
Если это действительно граждане Грузии, их опекают, и вокруг них там есть наши граждане, так они свободно по городу Сухум, тем более на озере Лиса и тому подобное не бывать не могут. На эти вопросы ни глава администрации Гарского района, который абсолютно некомпетентен в этом вопросе, ни я, который сегодня, как говорится, на заслуженном отдыхе нахожусь, ответить не могут. Только ответят люди из службы государственной безопасности. Они должны обществу объяснить, почему и как эти люди оказались в Абхазии. Как часто это бывает? Я понимаю, я даже догадываюсь, кто их сопровождает. Многие граждане Абхазии, надо признать, которые праздно болтаются по территории Грузии, там заводят себе дружков, а потом их и начинают приглашать в Абхазию. Это надо поставить конец, или мы закончим очень плохо. Это моя принципиальная позиция.
Аслан Алексеевич, а вот скажите, пожалуйста, я обращалась вчера в СГБ, они ничего не говорят.
Вы журналисты, я вас понимаю, вы хотите сразу получить ответ. СГБ – это такая структура, которая должна полностью информацию обладать, а потом уже комментировать. Значит, они тоже работают, они собирают информацию, они не должны обществу ответить, тем более это резонансное дело. Понимаете, это не просто пожелание одного журналиста или одного человека в стране, это уже общество знает. На эти вопросы надо будет обязательно ответить службе государственной безопасности. Других вариантов нет. Понимаете, это очень печально. Если они действительно, эти люди, которые ратуют за независимость Абхазии, люди, которые доброжелатели Абхазии, это другая сторона медали. Ну, мы же понимаем, все, что я видел в интернете, говорит о том, что это провокаторы, которые привезли в Абхазию, и потом делают вот такую, понимаете, информационный сброс, обнадеживает некоторых граждан Грузии, что скоро Абхазия вернется в зону Грузии. Вот что мы делаем. Но на все эти вопросы, опять-таки, есть у нас компетентный орган, который должен ответить. Это моя принципиальная позиция. Им надо собрать информацию, им разобраться надо, что же произошло. И кто эти люди, и кто им дал разрешение. Если они имели визу в МИДовскую, без согласования СГБ, это другой вопрос. Но эти структуры по данному вопросу должны принципиально сотрудничать, и без взаимного согласия таких людей в Абхазии просто запускать сюда не надо. Дадут информацию. Не только вам, и нам надо. Мы же тоже граждане этой страны.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
На этой неделе в Грузии продолжалась полемика, вызванная скандалом с иконой Сталина в соборе Святой Троицы. Масло в огонь подлил рассказ посла Польши в Грузии Мариуша Машкевича о неофициальной реакции грузинского правительства и его призыв закрыть музей Сталина в Горе. Дипломат утверждает, что грузинский МИД пробовал поставить его на место, конец цитаты. А как на призыв посла реагируют пользователи социальных сетей? Об этом Серго Бригвадзе и его собеседники в рубрике «Голоса».
Считаете ли вы, что музей Иосифа Сталина в Горе должен быть закрыт? Заявление посла Польши мне вполне понятно, но я считаю, что закрывать музей Сталина было бы неправильно. Этот человек, хоть и был частью одного из самых темных периодов нашей истории, отказываться от его упоминания вообще считаю неправильно. Но, конечно, никакой симпатии к этому тирану я не питаю. Потому считаю, что необходимо сделать следующее. В Тбилиси есть музей оккупации. Кстати, почему никто не предложил закрыть его по той же логике? Так вот, я считаю, что этот музей стоит объединить с музеем Сталина, чтобы показать, что в реальности представлял из себя этот человек. Кто-то раньше выступал с такой идеей, не могу вспомнить кто, но считаю, что это было бы справедливо. По моему личному мнению, Сталин был личностью такого масштаба, что последние попытки стереть его из истории не увенчаются успехом. Кому-то он нравится, кто-то ненавидит все, что с ним связано. Но это не изменит того, что он существовал и влиял на весь мир. После событий с иконой, с изображением Сталина, все пытаются высказаться по этому поводу. Но часто звучат просто глупые высказывания. Музей не должен закрываться, я не вижу никакого смысла в этом и считаю это неприемлемым. По моему мнению, посол Польши должен понимать, что он дипломат, и не ему решать, что закрывать или открывать в Грузии. Но это не значит, что я поддерживаю Сталина. Более того, я не считаю, что икона с его изображением должна находиться в соборе Святой Троицы. Но это другая тема.
Что можно сказать о закрытии? Я просто не понимаю, почему этот музей должен закрываться. Хорошо это или плохо? Этот музей – часть истории нашей страны. Да и не только. Он многие годы существует в горе. И я считаю, что он должен оставаться открытым. В Грузии много мест, памятников и так далее, которые вызывают не самые лучшие эмоции. Например, один из центральных парков назван в честь 9 апреля. Трагической даты. Почему никто не считает, что мы должны закрыть этот парк? Потому что это глупость – стирать из памяти историю только потому, что она не всегда была хорошей. Вообще весь мир тогда нужно закрыть. Я считаю, что это глупость. Желание одного недовольного чем-то человека. Вот мое мнение. Чем я зрисовалась?
Да, этот музей должен быть закрыт. Этот человек уничтожил миллионы людей, также уничтожал их дома. Так почему мы так заботимся о его доме? Министерство Теицу Лукьяни разрушает наши музеи, церкви и исторические постройки. А как только речь заходит о музее Сталина, все представители власти начинают возмущаться. Это четко указывает на их ценности и приоритеты. Потому я не думаю, что они решатся закрыть музей Иосифа Сталина, поскольку в горе и в грузинской мечте культ Сталина. Чем меньше мы будем интересоваться мнением посла Польши на эту тему, тем лучше. Это решать не послу, но если все же решать, то я бы обратил внимание нашего правительства на международный опыт. Пусть примут во внимание, что во Франции есть музей Наполеона, а в Германии Гитлера. Если в таких цивилизованных странах подобное приемлемо, то почему в Грузии это должно считаться чем-то выходящим за рамки? Музеи не обязательно представлены в положительном контексте. Очень много во всем мире, в том числе и в Грузии, музеев, посвященных негативным явлениям и ужасным людям. Потому я бы обратил внимание на международный опыт.
Лично я на этот музей смотрю как на источник дохода для государства. Этот музей должен существовать, поскольку я точно знаю, что десятки тысяч туристов посещают его ежегодно. Во многом именно из этого музея туристы посещают горе, знакомятся с этим городом. Это уже достаточная причина для того, чтобы музей этот не закрывали. Доход и повышение интереса к горе туристов. Впрочем, конечно, гиды, говоря о Сталине, должны упоминать все ужасы того периода и тиранию, а не представлять его великим вождем. Добавлю и то, что никогда не была в музее Сталина, и никогда у меня такого желания не возникало.
По моему мнению, музей Сталина в том виде, в котором он существует сегодня, не должен существовать. Можно открыть в горе этнографический музей и посвятить небольшой уголок этой личности. Но представлять его не как героя грузинского народа, но как кровавого диктатора. Но совершенно отказываться от этой части нашей истории было бы неправильно. Я напомню послу Польши, что у него на родине, в бывших концентрационных лагерях, сейчас находятся музеи. Думаю, что ему лучше обратить свое внимание на это. В общем, музея, посвященного Сталину, быть не должно. Но чтобы помнить об этом ужасном человеке, должен быть выделен какой-то уголок.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И завершаем нашу программу блогом Тенгиза Аблоте. Был город золотой. Наш блогер признает право обличать европейский колониализм, но только за теми, кто сам от него страдал. Остальным он рекомендует повнимательнее присмотреться к собственной истории, по его мнению, не менее кровожадной.
В последние годы в мире стал очень популярен антиколониальный дискурс. Политики, лидеры общественного мнения и даже главы отдельных государств с осуждением в голосе рассказывают о том, как плохо вели себя западные империи в прошлые века, сколько невинной человеческой крови они пролили и сколько наций стерли с лица земли. О зверствах европейских колонизаторов много и сочно любят говорить на Ближнем Востоке. Арабы сокрушаются по поводу крестовых походов, скорбят по потерям своих соотечественников в периоды французского и британского владычества. И они не просто осуждают колониализм, но и переносят свое осуждение на день сегодняшний. Вот, мол, европейцы такие плохие. Они еще 300 лет назад арабов убивали. С обличением европейского империализма страсть, как любят выступать иранские лидеры. Представители правящей там геронтократии с осуждением в голосе рассказывают, как Европа веками навязывала миру свой образ жизни и грабила слаборазвитые народы Азии и Африки. А уж Владимир Путин с его гневной тирадой о господах в пробковых шлемах уже давно стоит в первых рядах обличителей империализма. Никто в мире не тоскует по ацтекам и инкам так неистово и самозабвенно, как в России. Там каждое утро просыпается с мыслью о том, как это ужасно и негуманно, когда испанцы уничтожают ацтеков. В последнее время к обличителям империализма добавился и президент Турции Реджеп Эрдоган. Вот уж кто любит на многотысячных акциях своих сторонников жечь глаголом и вспоминать события 200-летней давности, переводя их на день сегодняшний. Слов нет, империи – это плохо. В том числе империи европейские, которые правили в колониях жестоко, местное население не жалели, а если что-то и построили, вроде красивых городов, мостов, железных дорог и прочей полезной инфраструктуры, так это для себя родных, а не для туземцев. И да, крестоносцы были редкие сволочи. И именно они начали первые в истории человечества религиозные войны. До этого в языческие времена никому не приходило в голову уничтожать целые нации ради того, чтобы вынудить их сменить веру. Красота нынешних европейских городов неразрывно связана с выкачиванием богатств из земель колоний. И с этой точки зрения один из самых кровавых городов мира – это спокойный, мирный и умиротворяющий Брюссель. Город своей изысканностью обязан деньгами, заработанными для страны всемирно известным живодером – королем Леопольдом. На его совести миллионы убитых конголезцев не отстают от Брюсселя и Мадрид с Барселоной. В общем, нет сомнений, обличители империи правы, колониализм – это зло. Точнее, были бы правы, если бы они были африканцами, индусами, непальцами, румынами, грузинами, армянами, сербами и представителями других народов, пострадавших от варварства колонизаторов. Но в этом мире явно что-то не так. Не может быть все в порядке в мире, где обличителями колониализма выступают представители стран и народов, прочно связанных с самыми кровавыми империями мира. Это кто там вякает про Британскую империю? Арабы с их халифатами, которые стерли с лица земли целые народы, ассимилировали их, превратив древние народы Востока, берберов, арамейцев, финикийцев и многих других, в часть арабского мира. Что за страна такая? Египет. Куда девались строители пирамид, копты и берберы? И вы мне будете рассказывать про европейский империализм. А что-то там иранские муллы так раздухарились. Может рассказать им про старейшую в мире империю, персидскую? Освежить память рассказами об их зверствах. О том, что, например, в Грузии имена Ага Магомед Хан и Шах Аббас стали нарицательными. И ими пугают детей на ночь. О, Владимир Владимирович, ну побойте же Бога, вам ли говорить о господах в пробковых шлемах, неосторожно забыв про 50-летнюю войну на Кавказе, про вырезанные аулы в Центральной Азии, про геноцид черкесов, про целые народы, ставшие на своей же территории меньшинства. Я уже не говорю про то, что творят ваши личные сатрапы прямо здесь и сейчас, например, в Башкортостане, и не только там. А любитель пламенных речей Эрдоган, тот ли этот Эрдоган, в прошлом которого была одна из самых жестоких и циничных в мире империй, османская, которая не дала покоренным народам ничего вообще, не построив ни одного приличного города, не давала колонизированным народам возможность получить образование. Про город Батуми что-нибудь слышали? 300 лет был в составе Османской империи, и в городе нет ни одного района, ни одного квартала, ни одного дома, построенного османами и представляющего хоть какую-то культурно-эстетическую ценность. А еще не помешало бы обличительно вспомнить, что в истории не всегда все однозначно. Например, ацтеки были завоеваны испанцами, и это, конечно, очень плохо. Но это ведь какое дело? Ацтекскую империю реально захватили не 300 отмороженных на всю голову испанских конкистадоров, а около 100 тысяч их союзников. И кто же были эти союзники? Это были соседние племена, которые ацтеков ненавидели черной ненавистью. За что ненавидели? А вы посмотрите фильм Мела Гибсона «Апокалипт» о том, как ацтеки охотились за жителями соседних территорий и сотнями тысяч вырезали у них сердца на их пафосных пирамидах. Хотите пожалеть ацтеков? Можно, конечно, но только сперва представьте себя на месте их несчастных жертв, сброшенных с пирамид. С такого угла зрения мир выглядит совсем иначе. А еще очень смешно, как представители вчерашних империй отрицают факты насилия с их стороны. Русские, которые постоянно твердят, мы никого насильно не присоединяли. Ну да, а черкесы? Ну так это они сами ушли. Согласитесь, земли, на которых они жили, были просто ужасны. Кубань, Черное море, Сочи, Краснодар. Разве можно там жить? Арабы, которые взахлеб рассказывают о том, каким распрекрасным был халифат. Ну да, целые народы исчезли с лица земли, но это же было добровольно. Копты, берберы, арамейцы, финикийцы, они, сами восхитившись мудростью арабских завоевателей, отказались от своих земель, культуры и идентичности. А турки с их вечными сериалами про Сулеймана Великолепного. Кстати, обратили внимание, как много в их сериалах светлоглазых блондинок. Откуда, интересно, они в таком количестве, не подскажете, товарищ Эрдоган? А может быть оттуда, что османы сотнями лет вывозили себе в Туреччину самых красивых женщин из Болгарии, Сербии, Греции и Румынии, никого не оправдывая и никого не очерняя. Колониализм – зло, и европейские империи – такое же зло, как и все остальные. Речь сейчас о другом. Когда арабы, турки, русские и иранцы обличают европейский колониализм, это высшее, абсолютное и непревзойденное проявление цинизма.
Это был блог Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.